Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир в студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. А почему же я говорю свое имя и фамилию первым, если рядом со мной мой блистательный коллега Евгений Майструк,
да,
Женя?
Да, тут ты немного как-то, да, ты немножко опозорился, конечно. Здравствуйте, здравствуйте.
Ты троллишь.
В следующий раз, пожалуйста, поприличнее как-то ведите себя, Кирилл.
Хорошо, я приму к сведению. Но давай все-таки о новостях.
Ах, что вы уходите-то? Что вы съезжаете с темы? Что вам Приморье?
Я
сразу
не так важен, как те сообщения, которые приходят из
тут,
Приморья.
Да, тут
там
я согласен.
Спасательная операция. Танкер «Райс Шайн» сел на мель у берегов Находки. Судно переломилось, но топливные танки, как сообщается, не затронуты.
Да, и говорят о том, что из-за этой аварии, несмотря на то, что топливные танки не затронуты, вокруг судна все равно возводят прямо в эти минуты боновые заграждения на всякий случай. Хотя, скорее всего, разлива топлива, конечно, уже не произойдет. Итак, танкер «Райс Шайн» сел на мель недалеко от приморского города Находки. В эти минуты к судну приближается вертолет МЧС «Райс». Он должен эвакуировать экипаж танкера «Райс Шайн». Сейчас как раз спасательная операция продолжается. На борту судна находится 14 членов экипажа. Капитан говорит о том, что никому сейчас не угрожает ситуация, которая сложилась, то есть экипаж находится в безопасности. Все это происходит в районе мыса Козина, не так далеко от Находки. Контейнеровоз сел на мель. Эти 14 членов экипажа, они все не российские граждане. Ну, вот Дальневосточная транспортная прокуратура сказала, что проводит проверку уже по этому поводу. Ну, говорят о том, что сильная волна не позволяла приступить к эвакуации экипажа этого судна, то есть не позволяла ему подойти.
Это достаточно высокая волна, сколько я понимаю.
Не удавалось подойти на других судах к этому переломившемуся контейнеровозу. И тут, и вот сейчас мы будем спорить с Кириллом Гришиным. 4-5 метров для контейнеровоза — это может быть и высокая волна, но не такая, чтобы контейнеровозу она чем-либо угрожала.
Да? Ну, ты прав, так-то, абсолютно, да. Что спасателям труднее
дожди
подойти.
Дожди и штормовой ветер — это, ну, конечно, это очень неприятная ситуация, но тоже контейнеровозу не угрожает. История в том, что контейнеровоз сел на мель. Вот, то есть контейнеровоз каким-то образом пошел не туда. А 4-5 метров для контейнеровоза — это, в общем-то, детский лепет.
С другой стороны, эти самые 4-5 метров волна могла все-таки увлечь контейнеровоз не туда, куда он должен идти.
Мы надеемся, что спасательная операция в ближайший час-полтора закончится. Мы об этом обязательно расскажем. Ну и так, 14 членов экипажа, все они не являются гражданами России, сейчас ждут посадки вертолета. И как только спасательная операция завершится, мы обязательно об этом расскажем.
В судне корпуса пробоины, но судно не развалилось. Ну и наша постоянная инфраструктурная рубрика «Северный поток-2», которая не позволяет жить спокойно ни Берлину, ни Вашингтону. Немецкие парламентарии за, но его американские коллеги бдительные против.
Да. Немецкие потребители газа ощущают острую необходимость в запуске трубопровода «Северный поток-2». Вот так говорит один из немецких парламентариев Клаус Эрнст. Ну, я тебе хочу сказать, что это, знаешь, «Спасибо, Кэп» называется, да? «Спасибо, капитан Клаус Эрнст».
Знаешь, по-немецки можно спросить «Herr Ernst, sind Sie das Ernst?» «Господин Эрнст, вы это серьезно?»
Ага.
Потому что фамилия говорящая.
Красиво, красиво. Теперь мы знаем, что Гришин разговаривает по-немецки. Из Германии же сообщение о том, что сертификация газопровода «Северный поток-2» может завершиться уже в начале 2022 года, да? И группа сенаторов-республиканцев предложила добавить санкции в отношении «Северного потока-2» в оборонный бюджет США на следующий год. Вы что, удивительно?
Даже не в Минэнерго бюджет, а в оборонный.
Ну, но они все время в оборонный почему-то.
Они же угрожают национальной безопасности.
Да-да-да.
Эти проекты.
И вспоминая Украину, которая накануне хотела поучаствовать в сертификации, ну тоже это добавляет, да? Вот в эту мозаику добавляет красоты.
Абсолютно, да. Кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМУ Станислав Бышок присоединяется к эфиру. Станислав Олегович, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Станислав Олегович. Немцы за, американцы против. Северный поток, сертификация может завершиться в начале 2022 года. Вот вам не кажется, что все идет своим чередом, просто немножко так, ну, такие побулькивает, так, бульк в Берлине, бульк в Вашингтоне, а все своим чередом идет, и Северный поток-2 скоро заработает?
Да, заработает, я с вами согласен, и продолжая шутку, собственно, у Оскара Уайльда тоже есть пьеса, где есть игра слов «Эрнст». В общем, по-английски значит то же самое, то есть это имя и, собственно, там серьезность, честность. Вот, так что честно быть серьезным хорошо.
Теперь вот. Мы знаем, что господин Бышок говорит по-английски. Понимаете, Гришин по-немецки,
да,
господин Бышок по-английски. Я вот не знаю. А я по-украински умею, можем. Вот.
Ну, давай.
Там слово Эрнст, это просто Эрнст.
Это фамилия.
А если мы вернемся к «Северному потоку-2»?
То тогда действительно есть свои интересы, там, скажем, у американских экспортеров, одновременно действительно никто не отменяет такой мысли, которая есть и в Соединенных Штатах, и в Европе у некоторых людей, о том, что через энергетические проекты, через инфраструктурные проекты Россия также какую-то свою политическую повестку хочет навязать.
Так вот, Станислав Олегович, но это ведь наш с вами разговор сейчас ничем не отличается от нашего с вами разговора по этому поводу в июне, например, 2021 года, да? Вот смотрите,
да.
Вот то же самое, да? То есть немцы опять говорят, ой, нам очень надо, американцы говорят, ой, давайте санкции. То есть я же говорю, вот продолжается, вот это просто надо к этому относиться, как к такому вечно продолжающему, вечный двигатель такой.
Да, но одновременно, конечно, нужно учитывать действительно риски. Риски заключаются в том, что в какой-то момент и Соединенные Штаты, и не только они, оставляют за собой право какие-то санкции вводить против неограниченного количества лиц или предприятий, которые к этому проекту причастны. То есть это не значит, что они их ведут. Это значит, что они такую возможность оставляют, то есть возможность, ну, если угодно, вот для такой неопределенности, которая может немножко кого-то нервировать, конечно.
Скажите, пожалуйста, ну вот предметно, риски для сертификантов какие? Они же тоже могут быть подсанкционными, все эти компании, все эти регуляторы. Вот просто всех обложить, так?
Ну, теоретически, да. То есть практически я не уверен, что это будет. Но, опять же, и у России здесь есть определенная такая вот привязка, и она не только связана с санкциями, она связана с тем, что, как мы понимаем, Северный поток-2 – это не будет единственный трубопровод, по которому Германия получает газ. И мы знаем, что есть договоренности о том, что все-таки, как минимум, еще 2024 года Россия обязуется часть газа транспортировать через территорию Украины. И в этом смысле...
А вот это зачем? Вот, наконец-то, вы мне объясните, потому что никто,
да,
не
конечно,
может объяснить. Вот это зачем? Это потому что Меркель попросила?
Ну, это не только Меркель просила, это и Байден просил.
Что Байден просил вообще? Зачем волновать должно Россию?
Ну, действительно, главная страна мира, зачем волновать, что они там думают? Я сразу...
Конечно, что они там думают. Они постоянно... Во-первых, это не главная страна мира, потому что давным-давно многополярность в нашем мире. А во-вторых, точно, надо их слушаться, но при этом они санкции вводят, понимаете? Ну, то есть тоже так.
Ну как, вы родители слушали своих, они же иногда вас санкционировали, мне кажется, там не давали сладкое, если вы плохо себя вели.
Вы сейчас Россию ставите на уровень подростка, я правильно вас понимаю?
Ну это, разумеется, менее важная страна, чем Соединенные Штаты. И давайте сравним бюджеты России и Соединенных Штатов и перестанем спорить на эту тему.
Давайте, потому что тогда мы должны с вами вообще сказать, хорошо, тогда давайте Северный поток-2 не будем достраивать, потому что США это очень важная страна, давайте сравним наши бюджеты, успокоимся, закроем все, возведем стену, как при Брежневе, будем себе жить, да? Так?
Как при Трампе возведем стену.
Ну ладно, коллеги, Давайте обратимся к следующей истории. Тут можно очень долго судачить.
На самом интересном месте Гришин вот всегда так.
Нет, Жень, нет, ты не совсем прав. Я поправлю тебя. У нас просто, ну, верстка, тема. Следующая история. Я бы обратился, с твоего позволения. Дожидаешь его?
Давай.
К теме, ну, целого саммита. Как то, Ереван, Баку и Москва готовятся к следующему раунду переговоров о мире на Южном Кавказе. О чем речь, Жень?
Речь о том, что 9 ноября, это на самом деле год исполняется вот этим соглашением, которые были подписаны, да, Баку, Ереван, Москва. И сейчас говорят о том, что, послушайте, НАТО необходимо, не то, что надо, а крайне необходимо двигаться дальше. Хватит, вот, понятно, что год прошел, да? Нужно двигаться дальше, нужно понимание того, что станет платформой мира на Южном Кавказе. Давайте двигаться, да? И даже в Госдепартаменте Соединенных Штатов говорят о том, что вот по случаю годовщины подписания трехстороннего заявления, говорят, необходимо активизировать контакты, в том числе по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, чтобы решить все остающиеся вопросы, связанные с конфликтом. Саммит действительно готовится, об этом сразу несколько информагентств сообщают, но пока неизвестна его дата, говорит представитель президента, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А у меня вопрос, а почему? Почему до сих пор неизвестна дата следующего саммита? Кто-то не готов, может быть, или кто-то противодействует? Станислав Олегович, как вы считаете?
Ну, это вопрос, зачем Володька сдрил усы? Вот, то есть, на самом деле, ну, я не знаю, почему они еще не обозначили дату. Все-таки в науке политологии нет такой рубрики, которая отвечает за даты проведения армяно-азербайджанского саммита. Но в целом, конечно же, понятно, что здесь скорее, если какая-то из сторон немножко, как бы сказать, не уверена в своих силах, это, конечно, Армения, потому что ведь если Азербайджан является победившей стороной недавней войны, да, очередной Карабахской войны, то понятно, что, как бы сказать, ведь Азербайджан остановился вот на полпути, скажем так, не в силу того, что у него закончились люди или вооружение, да, а в силу, ну, скажем так, некоторого внешнего давления, очевидно. И есть некоторое, наверное, опасение у Армении, что, в общем-то, вот как бы Азербайджан снова эту тему поднимет на, кстати, военный щит через какое-то время. И непонятно, с каких позиций будет выступать Армения, помимо того, что Армения будет требовать защиты армянского населения вот на азербайджанских территориях. И это тоже такая большая проблема, кстати, это проблема, которая как раз, наверное, и будет подключать ОБСЕ. То есть ведь с точки зрения там, международных соглашений, да, все страны, включая Армению, считают всю территорию Нагорного Карабаха частью Азербайджана. То есть тут нет противоречия вот такого, да, документального. Но есть проблема с тем, что, согласно Армении, Азербайджан не дает возможность, скажем так, на этой территории, которая сейчас же контролируется Азербайджаном, вернуться, собственно, армянским жителям этих территорий. То есть, вот, наверное, здесь гуманитарный вопрос скорее больше, чем какой-то документальный.
Тем более, что когда сейчас вот политики пытаются обсуждать, я все-таки скажу пытаются, потому что мы еще пока не говорим о том, что этот самый саммит будет, когда, вы правильно указали, что даты нет, а политики во главу угла ставят вопросы, важнейшие вопросы, я считаю, демаркации, делимитация границы, собственно, то, с чего началась-то, да, вот эта вторая война, да, потому что вопрос не решается уже более 30 лет, и это глубинное противоречие. Скажите, пожалуйста, а вообще, в принципе, стороны могут прийти к какому-то, ну, более или менее внятному пониманию, что, ну, мы соседи, надо как-то дальше жить, ну, не то чтобы сотрудничать, но, по крайней мере...
Хотя бы не воевать.
Хотя бы не воевать, да, правда.
Ну, я думаю, что, понимаете, вот такие разговоры, они, в принципе... возможно сейчас в Азербайджане, как в стране, победившей в второй, да, получается, Карабахской войне, а вот любой политик в Армении, который заявит относительно вот таких примирительных, скажем, позиций, зайдет по отношению к Азербайджану, он будет, ну, скажем так, его избирательность резко пойдет вниз. Здесь некоторые есть параллель с проблемой Косово и Сербии. То есть Косово, ну, по факту уже ушло, и вообще там подавляющее большинство это не сербы, а албанцы, которые, ну, сербам, прямо скажем, не нужны вот в своем парламенте. Но тем не менее, любой политик сербский, который скажет, слушайте, ну, там же албанцы, зачем нам это все? Вот, он будет неизбирабельным.
Станислав Олегович, понятно. Мы благодарим вас за комментарий. Кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМ Станислав Бышок был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Джо Байден опять хвалит себя. В этот раз сообщил, что выполнил обещание о преследовании киберпреступников, которое он дал президенту России во время их встречи.
Да.
Прекрасная Байден, история.
Байден вообще молодец. Считает, что выполнил свое обещание перед президентом России Владимиром Путиным. О привлечении киберпреступников к ответственности. Ну, серьезно. Он так отреагировал на внесение в американский санкционный список россиянина Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского. Вот так вот она. Значит, они внесли в санкционный список россиянина и украинца.
Здесь о Зеленском говорит... не говорится, что он ему ничего не обещал, видимо.
Да ладно.
Байден, значит, не обещал Зеленскому, если речь
да
об украинце.
Да нет, но они встречались, с Путиным. Он тогда пообещал привлечь киберпреступников к ответственности.
Подожди, позже вот появится заявление как под копирку.
Но нет, смысл-то в другом.
С коннотацией по поводу украинского лидера.
Все-таки смысл в другом. Он говорит, все, я выполнил. Ну подожди. Ну ты представишь себе президента России, который выходит и говорит, я выполнил обещание перед Байденом, я поймал двух чуваков. Угу. Нет, даже не поймал. Я внес в санкционный список двух чуваков.
Я поставил подпись.
Чего?
Я молодец.
Но один Полянский, по данным ФБР, находится в Барнауле, российский город.
Полянин.
Да. Подожди.
Васинский?
Полянин. Полянин. Васинский арестован в Польше. То есть одного действительно поймали. Вопрос в другом. Насколько это высокого уровня киберпреступники, по мнению ФБР? Потому что, когда они говорят, вы знаете, мы уничтожили террориста номер один. Я понимаю. А когда они говорят, мы двух хакеров внесли в санкционный список. Я не понимаю.
Попытаемся узнать больше. С нами на связи эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук. Евгений Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Леонидович, все, нанесен ущерб хакерским группировкам во всем мире с арестом одного вот этого человека и со внесением в санкционный список второго?
Все, можно выдохнуть.
Ну, на самом деле, там немножко другая история. Вот если посмотреть западные источники, ну и восточные, типа Аль-Джазиры, то тема Байдена обещал Путину, она выглядит чуть-чуть иначе, на самом деле. Так. Там было, по их версии, не обещание, причем по их версии тогдашняя, это июльская беседа по телефону Байдена с Путиным. А Байден там высказался примерно так, вот я тебе обещаю, что я буду их ловить по всему миру, и вот только попробуй, значит, в этом не участвуй. Вот примерно вот такая там была коннотация. И история эта началась в момент, когда была совершена атака на критическую инфраструктуру в Соединенных Штатах. Там крупный производитель мяса от программ вымогателей пострадал и трубопровод.
Слушай, а по поводу мяса, это разве не бразильская JBC?
JBS, здесь да. Они утверждают, что крупный производитель мяса в Соединенных Штатах пострадал, и была сделана атака на трубопровод. Я и рассказывал, что говорили западные источники в июле. И что после того, как это произошло, буквально там в течение очень короткого времени Байден позвонил Путину, как они тогда говорили, и сказал, понимаешь, вот атаки идут с территории России, наши спецслужбы так говорят. Опять же, это не значит, что атаки идут с территории России, но он так говорил. Вот, и дальше он сказал, что, может, конечно, вы к этому как государство не имеете отношения, но мы не верим, что крупные хакеры могут быть неизвестны государству, поэтому вот я тебе обещаю, что я их буду ловить и хочу, чтобы ты их ловил тоже. Путин на это отреагировал. Он сказал, что, конечно же, бороться с киберпреступностью нужно, но проблема в том, что Соединенные Штаты ни одной официальной заявки по этому поводу на тот момент не прислали. Вот такая была реакция с нашей стороны. Сейчас они вот отловили действительно физически этого украинского гражданина в Польше и внесли, как они говорят, в санкционный список российского гражданина. И вот тут возникает эта коллизия, что они теперь будут требовать этого гражданина российского, видимо, выдать, а Россия не может выдавать своих граждан. Я думаю, что он сейчас будет давить на Путина вот в этом направлении. Вот такая у меня картина пока.
Понятно. То есть такая переговорная позиция.
А наконец-то мне стало понятно, что происходит.
Смотрите, когда Госдеп предлагает 10 миллионов долларов за информацию о хакерах из одной группировки, я думаю, что это маловато, учитывая вообще, в принципе, масштаб проблемы, по крайней мере, то, как ее преподносят в американских СМИ. Хакеры же ведь во всем виноваты,
то
абсолютно.
То есть ты Госдепу предлагаешь увеличить, да?
Конечно.
Цену.
У них в слове «миллиард» ошибка.
Это же вопрос, сколько человек делить 10 миллионов. Поэтому, очевидно, одному информатору это нормально, по их мнению.
Мы вернемся к... С чего начинали, Евгений Леонидович? Нанесен ущерб, потому что не хотелось бы никаких хакерских группировок и никаких киберпреступников, неважно, обычных преступников, киберпреступников, не хотелось бы. Вот нанесен ущерб таким образом киберпреступности или просто вот Байден вышел и сказал, знаете, я выполнил, я тебе обещал, что я их... Вот, пожалуйста, я тебе выполнил.
Отчитался типа.
Ну, я думаю, что основная наша с вами, вот моя и ваша, проблема в том, что мы не знаем, какую позицию эти люди занимали вот во всей этой истории.
Ага.
Если это люди, которые действительно создали программу, которая блокирует работу крупнейших инфраструктурных, даже зачастую, компаний, и вот они такие гениальные изобретатели, распространители и держатели всего этого, ну тогда, наверное, да. А может быть, нет. Мы даже не знаем, это ефрейтора хакеров задержали или маршала. Поэтому мы можем только гадать.
Понятно, понятно.
Но с другой стороны...
Я могу предположить.
Если они вскрывают кофеварки, как мы с Евгением накануне говорили...
Я могу предположить.
Значит, они опасны.
Но если бы он вскрыл... Они там получили от JBS огромные деньги, да, с помощью вот этой вот программы-вымогателя. Если бы... Ну, а он в Барнауле... Ну, не знаю, он был бы на Лазурном берегу. Он был бы на Лазурном берегу.
Интернет есть и на Горном Алтае.
Да.
Ну, я знаю, как это будет развернуто против нас, к сожалению.
Ага. Пожалуйста.
То, что он находится здесь, а не на Лазурном берегу. И я думаю, что развернуто против нас это как раз будет.
Ага. Вот где. Вот что. Неважно, ефрейтор или маршал. Главное, что он в Барнауле. Вот все, что...
Ну, главное, что... Я думаю, они сейчас займут с высокой степенью вероятностью позицию, что вы же сами видите, куда он сбежал, когда понял, что его ловят. А вы говорите, что вы не имеете к нему отношения и не отдаете.
Я вас благодарю за разъяснение. С
спасибо
этими хакерами
большое.
Стало все гораздо яснее.
Спасибо,
да.
Евгений Леонидович, эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук был с нами на прямой телефонной связи. Ну и...
Тут сразу две новости у нас
и
есть.
И что у нас, Женя?
Ну смотри, ну во-первых, мы летим. Мы летим. Ну как, мы в фантазиях своих летим. Ну, вообще можно, да? В 9 стран. С 9 ноября можно улететь в 9 стран. Теперь из России возобновляется авиасообщение.
А надо ли лететь, вот скажи мне? Учитывая самый
это каждый для, сам для себя. Каждый сам для себя решает. Ну и потом, не обязательно же люди... а может быть, по делам, понимаешь, не обязательно отдыхать, может быть, по делам, может, там семьи где-нибудь, например. Итак, Багамы, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд. 9 стран, в которые можно теперь с 9 ноября лететь из России. Но мне кажется, что все-таки самая интересная история не эта, да, ну, потихонечку возобновляется авиасообщение по всему миру. Самая интересная история, что в Грецию теперь можно привозить свой сертификат о вакцинации, Кирилл. Можно привозить свой. Но давайте предупредим всех. Вот если летишь в Грецию, его нужно распечатанным привозить на бумажке, потому что он в Греции не распознается цифровым приложением. Вот так вот.
Такой маленький баг.
Сертификат. Можно, значит, в Грецию с сертификатом, пожалуйста, тогда тебе не надо сдавать ПЦР-тест, тогда тебе не надо, значит, находиться в течение 14 дней там по какому-то конкретному адресу, как можно меньше выходить, да? Ну, пожалуйста. Но ты должен... Вопрос в другом. Я пойду и распечатаю, я не знаю, QR-код из Макдональдса. Да, ну, там, или там, да, 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 распечатаю. Вот, пожалуйста. Если, если у вас нет программы, которая распознает цифровое приложение, то шо, что вам вот эта бумажка даст?
Как
я
вы,
не понимаю.
Как
тогда можно... Нет, ну, по идее, Афины могли бы тогда вообще отменить всю эту историю. Зачем это нужно делать? Ну, пожалуйста. Короче, всем вакцинированным и переболевшим с официальными бумагами можно теперь лететь в Грецию. Греция принимает сертификаты. Но на бумажке.
В Греции бумажки. И погреться. Да. Спасибо. Евгений Майструк, да. Кирилл Гришин. До встречи.